пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Револьвер», и с нами Рафаэль Ардуханян.
Добрый всем день.
Журналист-американист, мы с вами в прямом эфире, и много тем для вас подготовили, и да, сейчас уже за эфиром начали обсуждать про Дональда Трампа, но координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграм, прошу прощения, для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Трамп считает, что прокуратура Нью-Йорка признала факт нарушения при рассмотрении его дела. А еще он сказал, что если он изберется, а может быть не если, а когда, он выпустит всех людей, которых задержали за 6 января.
Да, я думаю, начнет с себя. Помилует себя по многим, да.
Так.
Там очередной кульбит, Женя. Значит, прокуратура у нас не дремлет, нью-йоркская.
У них, да.
Ну, и у них это в данном случае, мы же, как говорится, это в предлагаемых обстоятельствах.
Конечно.
Так что, чтобы почувствовать ритм, давайте внедримся туда. Вот. И, значит, буквально позавчера прокуратура вывалила очередные, так сказать, якобы, так сказать, записи по поводу вот судебного разбирательства о якобы финансовых махинациях Дональда Трампа.
Угу.
Знаете, сколько они, так сказать, представили документов дополнительно для изучения?
Ну, два.
31 тысячу.
Да.
31 тысячу.
Так.
Значит, адвокаты схватились.
Да.
Значит, для чего это делается? Это делается для того, чтобы оттянуть разбирательство дела как можно ближе, вернее, подтянуть его к ноябрю.
Так это итальянская забастовка.
Ну, это в принципе, это, конечно же, это и есть. Это вот и есть то же самое. Причем во Флориде это не прошло. Там, так сказать, суд достаточно быстро разобрался. Хотя тоже там были свои перипетии. А здесь у нас, значит, готовится, через две недели будет слушание по поводу, значит, нашей этой Storm Daniel, которая дала подписку, что не будет разглашать тайну, и тем не менее за большие деньги, оказывается, можно разглашать тайну по поводу ее там связи с Дональдом Трампом, это первое. Потом, значит, будет рассмотрение его якобы финансовых, это вот полумиллиардное дело, которое ему шьют,
да.
Простите за такое выражение, потому что иначе нельзя, это вот действительно здесь шьют. И, в общем, в результате у нас получается четыре, в общем, так сказать, так называемых судебных разбирательств, в которые будет Дональд Трамп вовлечен. Причем всем понятно, что это делается только с одной целью, чтобы он как можно меньше внимания уделял своей президентской кампании.
Так он же все равно уделяет.
Вот.
Он, более того, он это, как это, не можешь бороться, возглавь. Для него же
значит,
это стало фактически,
да,
ну,
значит,
как бы трамплином.
Здесь есть одно, но дело в том, что вот сейчас адвокаты добились отсрочки, а дело в том, что уже административное дело по поводу Трампа, его якобы финансовых операций, это вообще просто смехотворное дело, почти полмиллиарда получается, они отклонили заявление об отсрочке выплаты. Вы понимаете, Трампа сейчас, так сказать, его заставляют заплатить полмиллиарда долларов штрафа.
Немедленно.
Немедленно сейчас деньги на стол.
А были у кого-нибудь еще такие штрафы?
Не было.
Вообще?
Нет, значит, здесь вопрос в том, штрафы были больше, компаниям иногда и многие миллиарды присуждали. Это здесь вопросов нет. Но вопрос стоит в том, что это всегда. Я помню еще, ну, послушайте, давайте оставим, так сказать, это по личному опыту. Даже когда я получал, допустим, так называемый тикет там за скорость, $100, допустим, там в Америке, мне даже суд предоставлял отсрочку, если я, допустим, говорил, что я не могу платить.
Ну, вы не баллотировались, понимаете, на пост президента Соединенных Штатов.
Да, они не знали это, да. Но дело в том, что даже это совершенно нормальная практика. Вы выигрываете в лотерею 100 миллионов, вам никто сразу это не выплачивает, вам это в рассрочку выплачивают. Вы получаете какие-то пособия, это вам это в рассрочку. Вам какой-то штраф назначат, алименты. Все равно у вас всегда есть payment plan, вам всегда это, всегда в рассрочку. Полмиллиарда сейчас здесь, не дать возможность человеку выплатить в рассрочку, но это уже 100% предвзятое отношение.
Ну, потому что, представляете, если он не выплатит, то здесь уже потолок американского госдолга. 34 триллиона, и хоть чуть-чуть по копеечке надо, понимаете, гасить.
А вот теперь смотрите, что получается.
Да.
Получается, значит, если Дональд Трамп не выплачивает эти деньги, ведь к чему это они все ведут? Знаете, что тогда будет? Арест всего имущества. Мар-а-Лаго, Трамп-Плаза,
Трамп она вся Тауэр. Оценивается в полмиллиарда.
А это, поверьте мне, вот в этой ситуации они оценят ее очень, как говорится, консервативно, по себестоимости, там, в общем, это так называемое. Я думаю, наши уважаемые радиослушатели, владельцы домов знают, что это там называется, вот это... Стоимость, которая квартиры, которая государственная оценка, она как-то называется, я забыл.
Кадастровая.
Кадастровая, совершенно верно. Там будут какие-то, там, знаете, так сказать, Мар-а-Лаго у нас неожиданно со 150 миллионов до 2 миллионов опустится. И вот они, поверьте мне, они конфискуют все его гольф-клубы. Это только если...
То есть они его хотят, грубо говоря, без штанов оставить, прям совсем.
Они хотят его, понимаете, они хотят его морально убить. Я не знаю вообще...
Мне кажется, он только крепнет от этого.
Вы знаете, дело в том, что вот эти его гольф-корты, вот эти его плазы, если вот я был там, понимаете, это с такой любовью все это сделано. Сделано там. Немножко, конечно, вычурно это все, но это, понимаете, это все, это вот человек вкладывал, видно, здесь свою душу. Он не скупился, огромные затраты были на интерьеры, на это. Если это все будет конфисковано, если все туда придут вот эти вот судебные исполнители, они начнут проверять жильцов, они начнут потрошить там, так сказать, арендные платы, смотреть, пересматривать. Это будет такой удар.
Другое дело, что, смотрите, Рафаэль, даже если... Несмотря на вот эти рестрикции, он все равно участвует в выборах. Он эти выборы выигрывает. И что? Но против него тогда дело все равно не закроют. Все равно это будет капать, капать, капать. Или же действительно все меняется, если он выигрывает?
Нет, дело в том, что когда он будет уже, если он станет, когда он станет президентом, если его физически не устранят, то, безусловно, он имеет возможность предпринять определенные действия. Прежде всего, это сместить, допустим, этих прокуроров. Это тоже может быть. Он может повлиять на назначение судей, это тоже. Потом, ну вот как, допустим, это Фанни Уильямс, это знаменитая наша, говорю, это, значит, прокурор из Джорджии, которая погрязла в махинациях коррупционных и любовных скандалах. Сейчас, я надеюсь, ее вот все-таки
уберут. А что-то она там делилась со своим любовником, любовником был прокурор, абсолютно, что-то там прям свальный грех какой-то
произошел. Это было вообще, если бы прокурор, это был вообще никому неизвестный такой специалист, это у каждого, у прокурора и у судей, у них есть такой аутсорсинг всегда, это либо частные детективы, либо какие-то бывшие сотрудники, которые выполняют определенную работу, когда прокуратура или суды не могут официально влезать в это дело. И этот молодой человек, он был обыкновенный частный детектив, но он был ее любовником. И неожиданно вдруг вот этот вот молодой, так сказать, парень, он получает колоссальные деньги, исчисляющие сотни тысяч долларов для там деятельности, связанной, вот, допустим, с поиском каких-то данных там на Дональда Трампа или еще на кого-то. И инициатором этого всего и распределителем средств является по абсолютно случайности его любовница, которая отрицала сначала это все, потом их уже поймали просто на телефонных разговорах. На, так сказать, переписке. Она говорила, что я иногда с ним встречалась, я иногда, так сказать, с ним это, я не знаю, кто это такой, я смотрел заседание, и тут адвокат стоит и говорит, госпожа моя, говорит, а вы знаете, сколько раз в прошлом году вы смс-сообщение отправляли этому человеку? Она просто остолбенела. Она говорит, я вам могу сказать, 2000 раз.
2000 раз.
2000 раз за 365 дней, так сказать. Это вот такая у них, так сказать, такая... Вот, она говорит, я не буду сейчас здесь оглашать, так сказать, текст ваших сообщений. Я говорю, ну, здесь она, конечно, взвилась и сказала, что это расизм.
В любом случае.
Расизм, да. Если два, да, если...
Слушайте, две универсальные темы, как соскочить вообще с обвинений. Либо ты антисемит, либо ты расист. В зависимости от государства.
А, нет, Женя, вы самое главное.
Кто еще?
Агент Путина.
И агент Путина.
У нас же как, кстати, у нас же генералы, когда немецкие, помните, разговаривали по телефону, они сказали, это все информационная война агентов Путина. Какая здесь это? Немецкие генералы между друг с другом говорят о том, как они хотят взорвать Крымский мост. А мы, значит, кто говорит об этом?
Нет, там же как раз проблема-то была с их стороны, это же абсолютно комичная история. С их стороны проблемой было не то, что генералы обсуждали участие в не в своем конфликте, и при этом удары по территории страны, одной из сторон, а то, что это стало известно, то, что это было слито, вот что для них было проблемой основной.
Кто слил-то? Агенты
Штази, наверное, понимаете, по доброй памяти.
Ой, вы знаете, агенты Штази, они еще долго нам, по-моему, не простят предательство Горбачева, так что нет, Штази, я думаю, здесь ни при чем.
По поводу Трампа тут интересно, что, значит, у кого это я читал-то? Это Вашингтон-Пост, по-моему, да, как раз было написано. Во-первых, тут есть плашка «Подпишись на судебный процесс над Трампом». в этой публикации.
Жень, помните, мы говорили, попкорн?
Да, еженедельная рассылка по электронной почте. Но что пишут? Ожидается, что Трамп будет присутствовать на каждом дне любого уголовного процесса, как только он начнется. Но бывший президент обычно проводит митинги по выходным. В общем, смысл в чем? Мало того, что плюс 31 тысяча материалов к тем предыдущим, там, под миллион уже бумаг, и плюс его хотят просто чисто физически ограничить в возможностях присутствовать на вот этих вот избирательных... Но, с другой стороны, они же создают эффект Стрейзанд. Они же прекрасно об этом знают.
Ну, вы для понимаете, Трампа. Мы с вами тоже ведь говорили неоднократно по поводу компетенции нынешнего политического руководства. Но вот в данном случае, по-моему, именно вот эта некомпетентность играет такую злую шутку с ними. Я надеюсь, по крайней мере.
Нет, я думаю, что это не некомпетентность, это уверенность в собственной правоте и непогрешимости. То есть у нас в голове есть и ни шаг влево, ни шаг вправо.
А, Женя, а уже вообще-то уже такой уверенности быть не должно. Трамп единоличный сейчас, так сказать, кандидат от республиканской партии. Все, он прошел, он выиграл это уже. Это уже, как говорится, его победа. Поэтому они уж должны уже просто по результатам. Если раньше это было, помните, общественное мнение высказывалось, там какие-то рейтинги за Трампа говорили. Сейчас это вот уже конкретно. Ну. Вот оно, после супервторника этого совершенно американцы сказали конкретно, кого мы хотим видеть. Все. Даже в Южной Каролине, где губернатором была Ника Хайли, это вообще беспрецедентно, она была, и причем неплохим там вроде бы рейтинговым губернатором была. Она даже там с треском проигрывает. Ну, понятно, что это же такое даже какое-то протестное голосование. Вот если ты против Трампа, значит, ты против нас всех. Мы будем за Трампа. И вот понеслось, поехало.
Интересно, кстати, прошу прощения, по поводу Байдена, значит, тут было, сейчас найду, вот, помощники Байдена увели журналистов после того, как он хотел ответить на вопросы.
Но не дали дедушке
ответить. Не дали ему ответить. Противные это произошло какие. В Сагину, да, видимо, правильно читается, в Сагину, он ответил, ему журналистка задает вопрос, он уже хотел ответить, тут его уводят, причем не говорят, на какой вопрос, значит, но уводят и говорят, все к своей машине, товарищи журналисты,
все. Я думаю, что они, мы с вами не то, что ответ не узнаем, Женя, мы с вами не узнаем и вопрос, потому что там нужно, если мы узнаем с вами, какой вопрос был задан, нам будет понятно, почему увели этого
резко
Дональда,
увели.
Да, резко увели, там безусловно.
Но это же, вот смотрите, я долго, на любую тему абсолютно, где Штатов касается, любого сюжета взять, предвыборного, там, взаимоотношения с Россией и так далее, ведь как раз вот эта история с желанием тотальной монополии над всеми процессами, экономическими, политическими, любыми там этими самыми логистическими. А с той стороны такое ощущение, что не видят, что вот эта тотальная монополизация, она как раз колоссу придает глиняные, делает его ноги глиняными. Потому что это же другая сторона, слабость.
Женя, выступаете на неизведанную уже давным-давно, к сожалению, территорию политического анализа, политического процесса. То, что в Америке сейчас днем с огнем просто не найти. Совершенно верно. После ухода таких людей, как Киссинджер, Стивен Коэн, ну там еще у нас вот остался, так сказать, Марк Левин, остался Такер Карлсон, остался еще несколько, так сказать, людей, которые действительно как-то вовлечены в это. Все остальное это бутафория и клоунада. Так что, Женя, вы очень серьезно относитесь к этим вещам. Ситуация очень простая. Дедушке задали вопрос, выбежала внучка и увела дедушку обратно, чтобы дедушка там не ляпнул опять чего-нибудь такого, чего вообще, как говорится, не должно было быть, по идее, не нужно было говорить. Вот и все. Все очень просто.
Слушатель говорит, а вы в курсе, что Путин топит за Байдена на будущих выборах, судя по последним интервью? Послушайте, ну если вы не видите сарказма в словах президента страны, но послушайте, не надо искать каких-то полутонов в заявлениях президента России. Его слова нужно понимать буквально. И более того, понимаете, у нас так или иначе все равно начали в политический троллинг. Сначала это началось, как, потому что все пытались серьезно. Сначала это началось с Лаврова, а теперь это как бы везде. Поэтому не случайно Путин сказал, что мы будем работать с любыми, но Байден нам наиболее как бы понятен, потому что
он такой, так сказать, уже до такой степени маразма дошел, что нам легче уже, как говорится, свои дела делать, когда вот у руководства
Америки...
И самое
главное, надо делать
вот
свои
такое,
дела.
Так сказать, Трамп придет, опять начнет томагавками бросаться в Сирию и, так сказать, убивать налево-направо лидеров других государств. Так что, конечно, нам нужно здесь именно вот такой так сказать, экземпляр в виде Джо Байдена, который не помнит, что он делал, не знает, что он делает, и вообще
здесь,
не представляет
правда,
себе, что
будет делать. Здесь, правда, есть другая, немножечко, мне кажется, опасность. Это помните, как раз, когда про Байдена заговорили, что нужно какой-то импичмент устраивать, потому что он уже, ну, чисто физиологически ему сложно. Вышли вот эти вот публикации с томным вице-президентом. Как зовут? Я забыла.
Камала Харрис.
Камала Харрис. Да, что она там, я готова, и смотрит вдаль, и вот серые полутона, вот это вот все такое,
вы знаете,
голливудское. Жень, а мы же не знаем, на что такая женщина способна.
Жень, вы знаете, что дело в том, что Камала Харрис — это просто ненормальная женщина. Вот я просто говорю, вы посмотрите, это опять вот, вчера опять, так сказать, многие обратили, она выступала, говорила там по поводу ситуации в Европе, опять этот абсолютно, ну нельзя, идиотский смех этот опять начинается. Она говорит о каких-то вещах.
Это невротическое, не... наверное.
Но невротическое, это как-то, я не знаю, вот там же есть у Байдена, кто уводит дедушку вовремя. Ну, значит, тогда вице-президента надо какую-то, я не знаю, смехача там подставить, чтобы как только она видит, что у нее начинается это, она сразу должна что-то делать, я не знаю. Или там, я не знаю, клоуна выпускать на сцену, чтобы люди смотрели в сторону, а не смотрели, как вице-президент, а в этой ситуации без пяти минут президент Америки, ну, простите, ржет как лошадь. Причем, говоря о убийствах, о трагедиях каких-то, угу. Это. Ну, в этом же дело уже. Ну, это же просто уже, ну...
Не рефлексирует.
Один, так сказать, физически у нас, как говорится, деградирует, а здесь у нас психически просто ненормально.
Не, я думаю, что это проблема, конечно, отсутствие полной... Здесь и про эмпатию можно говорить, и про отсутствие рефлексии, потому что, ну, вот про американцев мы с вами говорили, что есть, присутствует эта островная логика. Зачистили полностью пространство, и оно не угрожает никак ни снизу, ни сверху, в смысле Канады и Латинская Америка. А кубинцы маленькие, но их поддавливают. А все остальные за двумя океанами находятся. И есть ощущение такое, знаете, недосягаемости. Вот как длинная-длинная палка, которую можно тыкать, а
Жень,
до тебя
там,
тот человек не доберется.
Я сейчас здесь о чем говорю. Ну, знаете, я все-таки исхожу из концепции старых советских комедий, кинокомедий, да, стыдно смеяться над больными людьми. Я ведь не об этом говорю. Я говорю о том, что почему эти люди назначаются на такие посты. Я вот это я не могу понять.
Но
там же есть же нормальные люди. Ну, они правда есть там. Ну, есть люди, которые совершенно...
Я думаю, что про Бонапарта точно так же думали. Ну, есть же нормальные люди. Ну, к чему это все?
Бонапарта
почему? Подождите. Нет, это про историю. Про непогрешимость определенную.
Нет. Я об этом... Ну, если мы сейчас с вами начнем это политическое наследие Камалы Харрис, это вообще мы с вами уже тогда будем хохотать до нескончания. Я не могу понять, почему психически ненормальные люди становятся людьми номер два в такой стране, ядерной, там, суперядерной какой-то, как Америка. Вот это я не могу понять никак.
Ну, потому что они тестов не проходят.
Она всегда
никаких,
была...
Или...
Наверное, да, наверное, тесты не проходят, наверное. Или какой-то, вот вы правильно одно время говорили, это какой-то отрицательный отбор идет, что ли, селективно, уже в другую сторону, что ли? Потому что только такие, значит, и проходят, получается, туда.
Критерии изменились, я думаю.
Ну,
это же... опять же, это не, про определенную непогрешимость и отсутствие критического мышления. Вот ровно про это речь идет.
Вы пытаетесь все это, опять же, в рамки какого-то разума и реальполитик. А здесь уже просто клиника,
психиатрия.
Ну,
если мы с вами будем говорить... Ну, во-первых, диагнозы объективно ставят врачи, только врачи.
Так это врачи и говорят, Женя, врачи и говорят, что это ненормальное поведение.
Послушайте, Рафаэль, если мы с вами будем говорить ненормальное поведение, просто нашу программу надо закрыть, потому что тогда мы не можем с вами ни о чем разговаривать.
Почему? Давайте о Камале Харрис не говорить, давайте о чем-нибудь приятном поговорим. Давайте поговорим вот о Логане новом, так сказать.
А мне про Мэриленд я хотела.
Давайте,
я ее уже подготовила.
Давайте.
Потому что, смотрите, Мэриленд может определить контроль над Сенатом
этой осенью.
Так я
вот это же и говорю.
А, это есть, да-да-да. Я не с той стороны просто...
Мы с вами в унисон, Женя.
Нет, все, остаемся, не закрываем программу. Все, хорошо, есть о чем говорить. Так, демократам есть о чем беспокоиться, между прочим, этой осенью. До недавнего времени сохранение за собой места в Сенате США, открывающего в темнокожем Мэриленде, не входило в их число. То есть, как ни старались, как ни ублажали БЛМ, как ни ублажали, а оказывается, пошло в раздрай.
Там в Мэриленде произошла совершенно... Значит, Логан, он был губернатором, понимаете?
Да.
Он был губернатором, причем, вы знаете, каким он был губернатором? Вы не поверите, как. У него был рейтинг, значит, его одобрение
было. Он же Хоган.
Да, да.
А я думала, вы говорите Логан, я поэтому не поняла, о ком речь.
Ага. Да, вот, значит, он, так сказать, непосредственно, у него рейтинг его одобрения был более 70%.
Круто. Вы можете
себе представить. И вот сейчас вот этот тяжеловес, который, а уже все, ему 70 лет, говорят, что он там вроде бы уже уходит, и демократы так особо не беспокоят. И он неожиданно заявляет, что я иду в Конгресс. А что это значит? Вернее, извиняюсь, в Сенат. А это значит, значит, у нас большинство республиканцев в Конгрессе, и если он выиграет, а здесь, я думаю, уместно уже сказать, когда он выигрывает, а это будет как раз вот в ноябре будут перевыборы, так. То у нас тогда получается что? Перспектива, что президент-республиканец Дональд Трамп, большинство республиканцев у нас в Конгрессе, и у нас большинство в Сенате.
Вау.
То, что называется и требовалось доказать. Вот, я думаю, тогда начнется настоящее место. Республиканцы начнут
мстить.
Ой, я могу себе это представить.
А вы думаете, что, ну хорошо, те, кто стоят условно за демократами, там это инвесторы, капитал громадный, они не смогут найти управу на республиканцев? Республиканцы же могут. Это же к вопросу не совести, а стоимости.
Жень, просто, во-первых, переключаться потоки, это раз. Второе, так сказать, денежки эти никуда не денутся, будут теперь плыть другим. Вот, потом не забывайте, что пока еще деньги работают против республиканцев, это наши, как говорится, такие мечты, скажем так, в кавычках, конечно, но тем не менее. Вот, и потом, нет, я думаю, что Трамп, давайте не будем забывать, это человек, который договаривается, он договорится. Я думаю, он сделает предложение, от которого они не смогут отказаться в конечном итоге, посмотрим, потому что не будем забывать, что за Трампом тоже стоят определенные влиятельные, конечно, в меньшей степени, но тем не менее влиятельные круги, которые, я думаю, ему здесь помогут.
Мне в какой-то степени даже кажется, что вот это весь процесс против Трампа, политическое преследование, вот это судебное, если он выстоит действительно, то это же будет демонстрацией силы, и к нему присоединяться.
Это всегда так. Я всегда за тех, кто побеждает. Конечно, когда он победит, это сразу присоединяться. Это же, помните, мы с вами говорили, в 1941 году фашистская нацистская Европа напала на Советский Союз, а в 1945 году все были антифашисты. Вот все были антифашисты, даже французы.
Французов, какая темная история,
темная история, которые воевали вообще до конца, да. Но даже они и стали у нас, так сказать, да, антинацистами сразу такими. Вся Европа кричала: Сталин, Сталин. А что произошло такое? А ничего, а просто наше знамя. Красное знамя над Рейхстагом. Вот и все.
По поводу, кстати, фашизма, нацизма и так далее. Спикер Палаты представителей США предлагает Киеву заем или ленд-лиз. Кредиты. Только кредиты. Миллионы.
Они же не умеют, знаете, кредиты. Они говорят: не знаем, мы только так деньги. Давайте, а кредиты не знаем, что это такое.
Иностранное слово. Схема очень интересная, мы правда.
Же, они же там это, они знаете, они американцам очень долго объясняют, доказывают. Как вы не понимаете? Как вы не бываете, что мы там вот за вас боремся? Американцы говорят: неужели? Говорят: как интересно.
Нет, говорят. А они говорят: да, конечно, только в кредит.
Да, только в кредит.
Пожалуйста, борьба за демократию.
Но Трамп уже сразу сказал, борьба. Говорит, денег, говорит, не дам, а если дам, то только в кредит. Все.
Так они сейчас начинают давать в кредит деньги. Но другое дело, что они же дают в кредит, но, видимо, рассчитывают, что они от арестованных вот этих российских денег проценты просто будут изымать, не тело, а сами проценты. И за счет этого будут погашать. Другое дело, правда, как страна, которая сама в тотальном госдолге собственном, может давать деньги в кредит. Вот это тоже удивительная тема.
В то же, знаете, есть такая новая форма — давать кредит в кредит. Это новое ноу-хау. Я сейчас изобрел его. Давай. Я так понимаю. Это значит взять деньги где-то в кредит и дать их опять потом в кредит. Это прекрасно. Понимаете, в чем дело? И я так думаю, что это можно продолжать до тех пор, пока все люди на земле будут в той или иной степени должны друг другу.
Ну, так, и вот так это так по кругу будет ходить. Да, это будет, а, да. Кстати, что меняется? Тут же интересно, сейчас я вот эту публикацию в The Hill нашла. Коротко, спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон, выступает за то, чтобы возобновить оказание помощи Украине в форме займа, программы ленд-лиза или фактической передачи Киеву замороженных на Западе суверенных активов России. Но про суверенные активы мы с вами говорили. Единственную такую окололегальную схему, которую они нашли, это конфисковывать проценты. Тело они не могут конфисковать сейчас. Ну, по крайней мере, они как бы не находят. Для американцев кажется, что это не проблема, а вот европейцы пока артачатся, потому что для них это, ну, считается определенные риски, что действительно, если арабы и китайцы увидят, что такие суммы прям изымаются и передаются кому-то другому, они могут, в общем, вы знаете, сделать
здесь,
выводы.
Здесь больше вопросов к нашему финансовому сектору. А когда мы будем изымать наши проценты, вот здесь, которые...
А у нас тоже какие-то арестованные.
Ну, тогда, значит,
есть,
я бы хотел
однозначно
услышать...
10:30, новости продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Рафаэль тут не решил комплимент сделать, сказал, что если бы я была в Соединенных Штатах, избралась бы от кого-нибудь, от чего-нибудь, и было бы все совсем по-другому.
Ну да.
Не знаю.
Ну, Рафаэль, а почему?
Не знаю.
Ну, а почему?
А вдруг бы меня там переклинило? Я бы была бы как-то...
А я, Женя, Женя, ваш револьвер всегда будет с вами, не волнуйтесь.
Ну, понимаете, у меня шансов там мало. Я славянка, белая, цисгендерная, понимаете, и дети
Женя,
у меня есть.
Женя, у каждого свои недостатки.
Это правда. Как это в фильме «В жесть только девушки».
Вы же, оказывается, еще натурал, как говорится.
Ну, я же говорю, цисгендерная женщина, да, гетеросексуальная женщина, конечно, понимаете. Поэтому, ну, вот не знаю, какие варианты. Мимикрировать ради политики,
нет. Ну, а как спасать Америку? Вы мне скажете, ну как?
Да Россию надо спасать, а не Америку. Послушайте, у нас и так здесь достаточно работы.
Жень, вы понимаете, в чем дело? Из-за такой Америки всем достанется. Они же там, ведь, пальнут, чего-нибудь сделают.
Не про
это. Вот Камала Харрис так вот рассмеется и красную кнопочку.
Но помимо нее есть другие люди, которые остановят в любом случае.
Ой, Женя,
я уверена, Рафаэль, я уверена.
Ой, Женя,
самое главное,
нет, не уверен я.
Самое главное самим крепнуть. Потому что чем сами крепче, тем, понимаете, Женя, и остальные.
Мы
так общем...
крепчаем, а вот в Америке маразм крепчает. Причем,
ну,
на всех
мало
уровнях,
ли.
Понимаете уже?
Холодная
просто
голова всех спасет.
Всех уровнях.
Холодная голова, Рафаэль.
Где же взять эти холодные головы? Они все там хат-шат,
главное,
они все
горячие.
Себя
были.
Нет, ну мы-то да. как-нибудь еще, а вот там будет проблема.
Ну
у нас.
И бог с ними. Женя, мало ли, понимаете, а гибель цивилизации, она. За
нет,
всю историю человечества
Женя, так далеко не надо ходить. Я просто говорю к тому, что почему мы с вами сейчас говорим, да, вот по поводу Америки. Иногда позволяем себе, может быть, слишком заходить в нашем сарказме. Но это с одной целью. Я бы хотел, чтобы наши радиослушатели это тоже понимали. Ведь это вот они так по отношению к себе, к своим институтам ведут. А вы можете представить, как они ведут себя и будут вести вот при таком отношении ко всем остальным? Посмотрите, они, ну простите меня, как с непотребной девкой общаются с Европой. Вот на всех уровнях буквально.
Ну, потому что был план Маршалла, а теперь план Моргентау.
Ну, Европе от этого легче. Вообще, я не знаю, вот, а вот так вообще, что Европа даже не замечает. Что, ну, вот просто я поражаюсь.
Ну, послушайте, у нас в стране многие замечали, что было в 90-е годы. Считалось вроде нормой.
Но, ну,
потому что обещали такие светлые перспективы, оно вон как было.
Я думаю, что в 93-м году все как-то протрезвели, резко и неожиданно.
Но было поздно на тот момент.
Вот.
Понимаете?
Вот.
На тот момент. Самое главное во всей этой ситуации, вы все меня упрекаете в том, что я как-то очень о высоких материях, а мне так кажется, понимаете, во всем этом самое главное самим избавляться от комплекса провинциала, потому что долгое время... У нас была история, что мы хотим быть похожими. Для нас были там какие-то идентификаторы, критерии эффективности, правильности
и всего.
А сейчас как бы кристаллизация происходит на другом уровне. И там поэтому не могут понять, как мы же шатаем режим, А все сидят в Кремле, и сидят в Кремле, и все. Выборы они у себя проходят сегодня, выборы начались.
А потому что у нас наиболее здоровая часть нашего общества – это народ, мы. Вот у нас чиновники, они пока еще не догоняются, если честно. А вот народ у нас, он именно поэтому и сильна Россия, потому что люди это осознают как свою, как говорится, причастность к этому.
Да.
Вы, кстати, очень хорошую тему подняли. Я завтра буду о ней говорить в Америке. Завтра
как
в Америка Лайт, это будет про Оскара. Но я не буду про Оскар
же,
непосредственно
точно.
Говорить об Оскаре. Я буду говорить о том, что нам надо свои Оскары и Нобели создавать. Сколько можно на рейтинге, вот все самые разнообразные, постоянно смотреть на них. Почему нам не сделать из нашей там премии Ломоносова, ну, там миллион платят, давайте мы 2 миллиона заплатим, и мы будем назначать, мы будем определять, кто действительно великий ученый, кто действительно это сделал. Посмотрите, что они сделали с вакциной. Дали компании по вине Pfizer, по вине которой погибли сотни людей, они дают Нобелевскую премию, а наши, так сказать, которые спутник разработали раньше их и более эффективная была, как будто не существовало ничего.
Не существовало, конечно, потому что конкуренция.
Оскар, если только антироссия появляется, это моментально вручается Оскар. Хоть что, я не знаю, хоть палку
нет,
принеси.
Нет, либо
какую.
Ты... Оскар можно получить в случае, если ты, значит, делаешь какую-то документалку против России, ты с узким разрезом глаз, у тебя цветная кожа, что там еще есть. А, и этот самый...
Уже эти критерии. Гомосексуалист должен быть.
Да-да-да.
И инвалид должен быть обязательно. Вы должны быть негритянка, инвалид и гомосексуалист, понимаете? Вот, кстати,
азиатского происхождения.
О, Господи. Ну, вот Карин Жан-Пьер, она отвечает всем этим признакам, кроме инвалидности. Она инвалид, как говорится, духа.
Ну ладно, про инвалидов не будем, ладно. А, так.
Не, ну это же спекуляция.
Нам свой Оскар не нужен, а слишком много хлама на рынке, говорит Юрий Константинович. Юрий, послушайте, вот опять же, вот про эту инерцию. Послушайте, вот опять про эту инерцию. Еще раз. Даже в Советском Союзе, мы с вами знаем кинематограф советский, просто по шедеврам, которые как бы серьезно отбирались. Но много всего другого снималось тоже нехорошего. Тот же самый Голливуд. Мы привыкли, что если Голливуд, это о-о-о, это прям вообще... Да,
посмотрите, последний
фильм. Но сколько хлама, хлама тоже много снимается.
Да.
Понимаете, подмен понятий происходит, девальвация происходит.
А потом, Жень, да. Извиняюсь, я просто хочу сказать, вот мы еще тоже понимаем, почему вот так вы пренебрежительно говорите о нашем кинематографе? Последнее время появляются, на мой взгляд, очень качественные, я не хочу сказать там шедевральные, но появляются профессиональные, качественные фильмы, основанные на нашем материале. Ну, посмотрите, да. Вы же, это уже даже и рейтинги уже. Когда это мы говорили о миллиардных сборах у нас здесь?
Это потому что не было Марвела.
Ну, немножечко из-под поля, выходите все-таки. Ну, смотрите, ну, есть же это. Ну, давайте поддержим это. Ну, поддержите, ходите в кинотеатр, смотрите. Ну, правда же, фильмы хорошие. Вот последние, которые появляются, я просто не хочу сейчас называть название, но прекрасные фильмы и о войне, и обо всем этом. Вот события, которые сейчас происходят на Донбассе, это. Но это вот все непосредственно. Комедии прекрасные появляются. Посмотрите это.
А долгое время?
Прямо считалось, вот ничего, да,
а долгое
это.
Время считалось, что нет альтернативы. Еще раз, я не предлагаю еще раз запрещать какую бы то ни было культуру.
Ни в коем случае.
И какие бы то ни было фильмы. Более того, иностранцы в ужасе от того, что у нас люди, простите, на торренте все смотрят, все премьеры. И все. Но речь идет о том, что предлагалось, и логика той стороны такая, что мы должны приучить к безальтернативности в продуктах, в экономике,
да,
в денежно-кредитной системе, в политике, в торговле, в культуре. Почему такая развернулась борьба против российской культуры как таковой? Послушайте, Николай, это прекрасные вещи говорит, абсолютно прекрасные вещи говорит по поводу того, как требовали, значит, чтобы русские выполнили там какие-то условия, и только тогда мы вас, наверное, примем там на какой-то балетный фестиваль и прочее. Но надо иметь собственное достоинство. Невозможно это отменить, все равно невозможно.
Я хочу вам, я просто вам хочу, вот это история 25-летней давности. Я был тогда, значит, в Метрополитен-Опере, Нью-Йорк, и там были, значит, балетные миниатюры. Там была такая, ну, в свое время замечательная балерина, она Неашвили, если вы помните, такая у нас была. Так вот, она рассказывала, что ее, ну, буквально заставили, она там в классический репертуар танцевала всю жизнь, ее заставили танцевать в какую-то совершенно, я видел это все, это просто куром насмех было, она танцевала под балетной миниатюрой на музыку, знаете кого? Джорджа Харрисона.
Да.
Битлов. То есть там сделали какой-то винегрет в Метрополитен-Опере, какие-то американские продвинутые, значит, продюсеры и режиссеры пригласили звезду Ананиашвили, которая блистала во всех классических балетах, причем не только русских, но и французских, других. И ее заставили танцевать какую-то пародию, вообще непонятную совершенно. Там, кстати, были еще другие наши танцовщики и балерины, которые принимали участие. Но это просто какая-то порнография. Я имею в виду, конечно, чисто вот в таком, в культурном смысле слова это было. И вот это вот такое отношение, оно продолжается. Если мы приглашаем какого-нибудь актера нашего, да, то он должен играть какого-то либо космонавта в ушанке с чайником.
С водкой. Каким,
с водкой. И с чайником, да, там на станции космической. Либо это какой-то должен быть генерал с такими погонами, который выступает там за плечи, который хочет там весь мир взорвать.
А там говорит, разве можно оспаривать успехи Голливуда? Дело не в особом таланте режиссера. Еще раз, мы не оспариваем успехи Голливуда. Мы просто говорим, что Голливуд, как и, кстати, советский кинематограф когда-то, это мощный политический, в том числе, инструмент. Естественно, есть режиссеры, которые предсказывают будущее, которые понимают, как все будет. Но история с безальтернативностью, вот о чем речь, понимаете?
Обратите внимание и на наш кинематограф. Ну, вы не так, не надо только на Запад смотреть. Ну, вы посмотрите, что рядом с вами. Ну, посмотрите, что появляются все-таки фильмы, которые пользуются, кстати, потрясающим успехом за границей. Ну,
просто еще раз, почему даже, кстати, иностранцы сюда приезжает, там Ханс Циммер тот же самый. Ну, концерты
конечно,
дают концерты здесь, и все. Высшая дрянь, типа Чебурашки и Вызовы, имеете в виду хорошее кино, говорим.
А что плохого-то?
Ну, что плохого?
Мне интересно узнать, вот на вашем понимании, какой хороший фильм тогда?
Сделайте хорошо тогда.
Посмотрите голливудскую. Вот Оппенгеймер, кстати, достойная картина.
Прекрасно. А я Нолана просто очень люблю, поэтому мне нравятся его фильмы.
Ну, вы посмотрите другие фильмы. Вам что, Барби понравилось, что ли? Это, что ли, для вас эталон является?
Про Барби.
В любой момент.
Это особая история. Я тут буду молчать, потому что вы мне опять скажете, что я феминистка. Вот, но я русская феминистка. Я в хорошем смысле феминистка.
А никто не говорит, что здесь, как говорится, в плохом или в этом. Но только я в любой момент поменяю 10 Барби на нашего одного Чебурашку.
Да, опять же, Рафаэль, вы предлагаете вот про, опять же, про какие-то альтернативы, про борьбу. Не про борьбу, кино тоже разное. А, не все люди читали даже там Сомерсета Моэма там, и прочих. И судят на этом основании о там, американской или английской литературе. Надо все смотреть. Надо ходить в картинные галереи.
В том числе,
надо
Жень,
читать, смотреть числе. Лекции, балет, оперу, чтобы создать... представление.
В том числе и отечественное кино. Ну, зайдите, пожалуйста, с ваших пьедесталов. Ну, посмотрите. Ну, люди же, правда, делают качественную продукцию. Ну...
Более того, товарищи, смотрите, здесь важный критерий от обратного, мне кажется. У нас, простите, ликбез какой-то получился, но все равно. Если вы видите, что что-то... Это же было в Советском Союзе. Боже мой, я это времена не застала. Я только в 89-м году родилась. Но это и то было. Если тотально пытаются запретить, значит, это надо смотреть. Если русскую культуру тотально пытаются запретить, русское кино тотально пытаются запретить, все там Чайковского отменить, Достоевского запретить и так далее, значит, хорошие сапоги
послушайте,
надо брать в конце концов.
Ну, правда. 20 лет тому назад мы все, как говорится, ну, буквально, как говорится, отворачивались, не смотрели в сторону песни Кати Лель, значит...
Ну, понятно.
Да, джага-джага-джага-джага. Посмотрите сейчас, спустя какое-то время, весь мир, так сказать, буквально балдеет от этой песни. 50 лет тому назад замечательный наш певец Эдуард Хиль напел, так сказать, совершенно какую-то такую, знаете, проходную мелодию по поводу того, как ковбой возвращается домой, ла-ла-ло, это знаменито. Потом как, просто не знали, люди не видели этого. Потом во всем мире, это там чуть ли не миллиард просмотров было, люди услышали это ла-ла-ло и, так сказать, слушали это вирусное, стало абсолютно. Ну, вот воистину нет пророка в своем отечестве. Ну, надо же немножко как-то смотреть на эти вещи.
Айвенго пишет, кстати, студент в день экзамена спрашивает у однокурсников, расскажите в двух словах сагу о Форсайтах. В мемах можно, кстати, сейчас в мемах можно рассказывать сагу о
Форсайтах. Я могу в одном даже. Не садитесь на диван, если над ним висит картина. Все.
Я сагу о Форсайтах, кстати, все на английском языке прочитала в свое время в университете.
Женя, вы отказываетесь от политической карьеры в Америке? Да вы кладезь просто, Женя.
Так, вашу энергию, Евгений, надо использовать в интересах государства. Конечно, я же агентесса Кремля.
Слушай, Жень,
мне уже
да.
пишут.
Женя, а может быть, вас здесь, по нашей, как говорится, политической?
В какой?
Ну как, в Думу туда, вот, так сказать.
В Думу туда?
Да.
Может быть, не знаю. Ну, да. Подумайте об этом. Хорошо. Так, все новое, это хорошо.
Только после того, когда я найду нового ведущего.
Да, почему нового ведущего? Я не собираюсь никуда уходить, Рафаэль. Успокойтесь, пожалуйста.
Уважаемые радиослушатели, вы все слышали?
Спокойно.
Все, Евгения Волгина гарантирует.
Я тут. Женщина многозадачные существа, понимаете? Женщина может и семью, и как это, коня остановить, и в политику пойти, и эфир вести. Все можно, Рафаэль, все.
Да, дома горели, горели.
О Форсайтах можно на английском языке прочитать.
Жень, давайте вернемся к бедным Соединенным Штатам Америки.
Они бедные, богатые, очень страна живет в кредит.
Очень бедные.
Про Израиль.
О, Господи.
Ну. Ну, вы же сами всем
Чак
предложили.
Шумер,
Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка.
У нас Чак Шумер, да, он, видно, немножко, так сказать, ошибся компасом. Вместо восточного направления взял южное и стал с Нетаньяху говорить приблизительно таким же образом, как они сейчас пытаются говорить с нашими.
Со словами «ты чё?».
Да, да, «ты чё?», говорит Нетаньяху, мы же тебе приказали.
Без попутал.
Ну-ка быстро, да, заключай контракт. А Нетаньяху говорит, да вы, ребят, вы понимаете, что вы смертный приговор нам подписываете? Шумер, ничего не знаем, ничего не делаем, ничего не делаем.
Нет, история с Израилем, она же феноменальная, правда.
Ой, то есть нагло влезает во внутренние дела и своих союзников тоже. Уважаемые радиослушатели, вот и все.
Какие внутренние дела, если, ну, простите, Израиль уже, в общем, это какой, 51-й штат Соединенных Штатов Америки? Ну, Рафаэль, ну, правда.
Вы это Нетаньяху скажите.
Что, я?
Да.
Ну,
я имею в виду, как говорится.
А что, думаете, он не знает?
Ну, конечно, да, перестаньте. Нет, посмотрите, я вот Jerusalem Post, сейчас вот газеты израильские выходят, вот именно как раз там вплоть до того и говорят, мы не 51-й штат США, и нам не надо приказ. Там все в один голос об этом буквально говорят, хотя, конечно, Нетаньяху, ну, скажем так, не самый популярный сейчас политик в Израиле. Но сам факт, Жень, понимаете, вот в чем дело? Вот что это? Шумер... Значит, да. лидер, как говорится, Сената, сенатского большинства демократов, сподвижник Байдена и Харриса, всех остальных, и еще Обамы, он приказывает Нетаньяху, и более того, он говорит, что нужно свергнуть этого, убрать этого премьер-министра, там, ну, он, правда, говорит, посредством выборов. Это американцы предлагают израильтянам переизбрать своего премьер-министра посредством выбора, да?
А как? Методички-то одни и те же.
Да, одно и то же. Вот эта тупорылость абсолютно, вот я вам когда говорил, некомпетентность, вот она вот в этом идет.
Послушайте, там нашла коса на камень все равно. Скорее всего, в Израиле тоже думали, что 6-й американский флот тут же придет на помощь, и все там быстренько порешит, и с Ираном разберется, с Ливаном разберется, а Израиль додавит сектор газа, понимаете? Этого не произошло, потому что, скорее всего, американцы дали израильтянам срок определенный решить этот вопрос самостоятельно. Но, простите, история, как это говорят, русские очень долго проводят свой фронт, 2000 километров. Какой фронт в секторе газа? Напомните мне, пожалуйста. А глубина фронта какая там? 20. Напомните, пожалуйста, а сколько? Мы сейчас пытаемся уничтожить там что-то 4-го человека в Хамасе. Параллельно, правда, 31 тысяча человек погибло.
Уже погибло.
А среди них там что-то говорили, 70% это женщины и дети. Ну это что, это вот...
Так нет, более того, Они изменили всю логистику торговли Европы и Америки, потому что сейчас уже все в обход идут. Более того, хуситы топят, как говорят, нападают на военные корабли, топят гражданские, и они там со своими этими авианосцами ничего не могут сделать.
Ну, потому что они не будут вмешиваться в это дело. Но правда, сейчас
так нет, они же хотят вмешаться. Они же говорят, что они вмешаются. Они говорят, что они хотят.
Интервенция не более.
Ну, это уже, как говорится, дело десятое.
Потому что для них это точно... Ну, история с Ближним Востоком вообще...
Жень, вы понимаете, в чем дело? Посмотрите, да. Что получается. НАТО и Америка, они не хотят вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Я имею в виду вот в Красном море с хуситами. А с нами они хотят начать войну и уже войска послать. Вот меня вот это вот поражает.
Нет, Рафаэль, американцы не хотят.
Нет, я сейчас говорю о НАТО.
Нет, натовцы, подождите, с натовцами там все очень хитро, что Рафаэль, секундочку.
Ну-ка.
Когда прибалты или поляки говорили, что вот, пятый, вспомните, там какая-то ракета залетела, какие двух несчастных фермеров убила с украинской стороны,
ракета, да.
Вот пятая статья, там, да, НАТО, все против русских и так далее. Начнем. Тогда еще Столтенберг сказал, подождите, будем во всем разбираться, не будет это. Украина как требует, чтобы НАТО, да. И в итоге Столтенберг и американцы даже говорили, что вы можете, товарищи европейцы, индивидуально заключать какие-то договоренности с Украиной о безопасности, гарантиях, даже, может быть, посылать какие-то ограниченные контингенты, но не в рамках НАТО.
Женя, а почему вы не упоминаете сейчас о Франции? Вот я не могу понять. Речь же идет именно об этом. То, что эти...
Не в контексте НАТО.
Что эти умираты, то, что... Нет, а он говорит именно о том, чтобы ввести войска именно НАТО. Потом он стал оговариваться, брать слова обратно. Дело не в этом. То, что тявкают эти в Эмираты с Польшей, это нас никого не интересует. У нас тут Франция неожиданно, так сказать, реанимировала себя.
Бонапарт, причем
Наполеоном и причем коньяком, судя по всему. И стало, как говорится, петушиться. У меня вопрос другой. А чего они тогда? Вот, пожалуйста, Франция, ты же получаешь энергоресурсы оттуда. У тебя торговля, Марсель, крупнейший порт, именно через Средиземное море и Суэцкий канал. Ты чего не посылаешь-то свой этот авианосец, который ты постоянно там выдвигаешь?
Ну, потому что мелковато для того, чтобы стать лидером Европы. На фоне того, что Шольц сейчас как будто бы дает заднюю... то хочется же, как Германия и Франция, извечная история борьбы за...
Заднюю скорость, заднюю передачу.
С Таурусами, да. И с этим скандалом. И как бы непонятный. Вроде Франция и Германия извечные конкуренты, британцев не берем, на острове живут. Извечные конкуренты в континентальной Европе. И тут Макрон говорит, пришел мой час.
Точно. Причем англичане немцы сказали... Правильно, Макрошенька, вперед! Вперед, да!
Это, знаете, я
без
как,
нас, но вперед.
Наткнулась на...
Отомсти за Наполеона.
На какого-то французского, правда, стендапера, который говорил, вот, значит, Макрон говорит, что Франция должна воевать там против русских. Он говорит, я буду на стороне русских воевать против Макрона, тогда да.
Слушайте, а как хорошо, у нас сразу знание французского языка увеличится. У нас же это шаромыжники, шарами. У нас появится куча обмороженных французов, которых мы, естественно, ототрем, значит, водочкой, вот, и заставим учить французскому языку. Вот, да, мы дадим им возможность у нас тут, как говорится, открывать модельные агентства,
да, думаю,
модиски,
нет.
Шляпные магазинчики, вот что-нибудь такое тогда у нас будет. Сразу бум будет у нас, знаете. Мы сразу им русские фамилии дадим, так что, в общем... Адаптируем.
Да, на самом деле, все это печальная, конечно, история, Рафаэль, потому это, что, конечно, вот, печально. Опять же, мне очень понравилась статья Лукьянова, которая написала про догмат непогрешимости со стороны европейцев, и там как раз и про психическую часть, и про политическую часть, просто не видно берегов. Вот не, потому что вот есть только моя точка зрения и никакой другой. Мы говорим, товарищи, подождите, ну вы же понимаете, ну куда вы идете? Куда вы? Нет, Россию надо победить только на поле боя. Невозможно, иначе никак украинцы сейчас закончатся. Мы пойдем. Я уверена, что многие французы крутят у виска, говорят, вы видите, что с украинцами происходит? Вы куда? Да, Франция ядерная держава, конечно. Вы договоритесь воевать с русскими обычными видами вооружения?
Здесь...
Да? Правда? Да.
Здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачиваем, все правильно.
Но а они... другое дело, французы не смогли в Африке разобраться, их там пинком, простите, выгнали, а Женя, они решили тогда внутри, на России...
Они внутри не могут разобраться, они с желтыми жилетами не могли разобраться, поубивали там людей, покалечили их, и, так сказать, чем это все закончилось.
Валерий говорит, французы активизировались из-за того, что их из Африки выгнали с нашей... Еще раз, Валерий, вдумайтесь, французы не умудрились не удержать свои колонии, бывшие колонии, как метрополия. И говорят, ну это Путин виноват, потому что он на Украине, и поэтому мы пойдем воевать против Путина на Украине. А где логика-то, я просто не пойму.
Опять ищите логику, Женя. Да. Я же вам говорил уже давно.
Логика мой конек.
Женя, да.
Я везде вижу объяснение.
Это тот самый случай, когда я этого конька хочу вас забрать, потому что я не хочу, чтобы вы с ума сошли вместе с ним.
Я не, у меня папа психиатр, я не сойду с ума, Рафаэль, вы что?
Ой, не скажите, Женя, вы в зоне риска.
7373948, вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Рафаэль, я хотел бы попросить вас не переманивать Женю ни в Думу, ни избираться президентом США. Вот.
Да я, наоборот, противлюсь всеми фибрами.
Да, ну, значит...
Мне нравится, что вы обо мне
между собой говорите. Мы договоримся, в общем, да. Женщина, молчи, мы сейчас все решим за тебя.
По лезвию ходите, Рафаэль. Ой, по лезвию. Да, пожалуйста, продолжайте, да.
Вопрос у меня к вам. Вот вы в первой части много рассуждали о деградации политической системы в США. Угу. Ну, вот на самом деле, вот будет ли более разумно относиться как к естественному процессу? То есть отмирает реально существующая государственная система управления, но ей на смену приходит...
Очень хороший вопрос.
Спасибо.
Значит, принято. Если по аналогии говорить, вот сам процесс отмирания, он подразумевает все-таки отмирание какого-то института, допустим, когда зародился или уже, так сказать, существует
в какой-то форме,
да, какое-то новая концепция, новый взгляд или новая элита. Вот в Америке этого нет. Там это, как говорится, преемственности как таковой нету уже. Вот это очень, как говорится, страшно. Сравните, пожалуйста, я сейчас не хочу идеализировать ситуацию, но если вы посмотрите, допустим, на ситуацию в нашей стране, вы видите, что уходит то чиновничество, которое было возвращено 90-ми годами, и сейчас усилиями и президента, и правительства сейчас
приходят другие люди.
Вот это и есть вот тот самый процесс обновления, то, что делает нашу жизнь вечной. Понимаете, мертвечины здесь
нет. Законы физики, все меняется.
Совершенно верно. Но, кстати, законы физики очень сопряжены как раз у нас и с законами политики. Этики тоже самое.
Конечно, ну это фундаментальный вопрос.
Так что в целом
вопрос,
вы очень справедливо, да, заметили, вот проблема именно в том, то, что старый отмирает, это не страшно. Вы знаете, когда старые люди умирают, это надо. Вот молодые, когда не рождаются новые, вот это проблема.
Петр,
вот это беда.
Здрасте, я вас узнала.
Здрасте. Да, доброе утро.
Пожалуйста.
Ну вот, смотрите, по поводу Франции Макрона, хочу немножко встать на его защиту.
Давайте. Да? Давайте.
Что преследует он на Украине? Ну, то есть не по той вывеске, как у нас все рассказывают, ну и вообще во всех мировых новостях. У них энергетика в основном, это 80% атомной электроэнергии вырабатывает.
Чуть поменьше.
Первое. После того, как их, скажем так, выперли из Африки, где брать, для них не так актуален газ, там нефть.
Конечно.
Не могут это взять. А вот уран на Украине, это да.
Поэтому нет, понятно, что есть, конечно, спасибо большое, Петр, есть и, конечно, своя логика в этом, но логика какая? Мы же говорим как, товарищи, мы хотим торговать. У нас ресурсов много, давайте, заключайте. Он говорит, нет, мы хотим вас победить.
Конечно.
На поле боя при этом.
Потом Украина там не самые большие, все-таки Казахстан, Россия и Африка, да, действительно там запасы. И они делают все для того, чтобы испортить отношения и с Россией, и как транзит, допустим, из Казахстана, и с Африкой. Они хотят тоже, как говорится, все это
испортить. И в тему еще кто что хочет.
И, кстати, самое интересное, они увеличили продажу урана Соединенным Штатам Америки.
Да, а Соединенные Штаты Америки покупают у нас.
Да,
вот,
они
вот такая схема.
У нас. Это, да.
И американцы, кстати, недавно сказали, что они будут бороться на мировом рынке с российским зерном.
Так, сегодня у нас Америка Лайт.
Про что?
Он убил двух человек. Ой. Он отсидел 4 года, и тем не менее это не помешало ему стать самым величайшим промоутером бокса. Дон Кинг. Поговорим об американском профессиональном боксе. Расскажу о моей встрече с ним самим.
В 2 часа к вам вернусь. В 3 часа у нас в «Умных парнях» все про Ближний Восток. Вижу, как эта тема вас зацепила, поэтому все это обсудим. Пожалуйста, не пропустите. 11 часов информационный выпуск.